Алло. Да, да, здравствуйте. Да. Ну, мне нужно только аудио. Мне нужно только аудио. Да, слышу я вас хорошо. Спасибо, что нашли время мне позвонить. Я понимаю, что у вас очень плотный график. Скажите сначала, Юрий, есть ли у вас ко мне какие-то вопросы, которые вы хотели бы уточнить перед записью?
Да нету, я просто не знаю там линии нашего разговора. Вы задавайте вопросы, я на них буду отвечать, вот и все.
Ага, ну смотрите, как бы я хочу у вас узнать, как бы рамка нашего разговора, она будет вокруг Бахмута, вокруг вашей работы в Бахмуте, как бы мы хотим рассказать как бы вашими, да, глазами, вашими словами о том, что там происходит, как там работают медики, как вы там работаете, в общем, передать всю ситуацию как бы на этом фронте через историю того, как вы там работаете.
Смотрите, здесь как бы, если говорить о работе в Бахмуте, Солидария, там, в Торецке, вот, если ад есть на земле, то ад именно там. Вот, поскольку каждый день это хождение по краю, причем неважно, сидишь ли ты в окопе, являешься ли ты эвакуируешь ли раненых. Либо ты боевой медик, либо ты медик в стоп-пункте. Здесь прилететь может в любой момент. И люди, да, причем, скажем так, недавно погибла Яра,
Да.
Яночка, наш ангелочек. То есть это говорит о том, что ты можешь погибнуть в любой момент. И это сначала пугает. Потом ты к этому привыкаешь, а потом ты просто научишься с этим жить. Вот, то есть слушать, лишний раз не рисковать, лишний раз, в общем, не показывать, что ты герой. На войне не нужны герои, на войне нужны те, кто умеет выжить, чтобы делать свою работу и завтра. Поэтому, если есть ад на земле, это Бахмут.
Вот как раз, да, вот мы сейчас с вами через вопросы попробуем как бы это описать, чтобы человек сторонний, естественно, не сможет представить всего этого ужаса, всего этого ада, но хотя бы попробовать как бы его обрисовать. Я хочу, наверное, начать с того, как вы вообще начали работать в Бахмуте. Я посмотрела интервью, которое вы присылали. Я так поняла, что вы с сентября, да, по-моему, туда поехали. Можете
Нет,
ли... Ага.
смотрите, мы после того, как я сделал, ну, один из тех людей, которые занимались организацией и обучением людей в ДФТГ «Авангард», это Хмельницкий, когда, в общем, я понял, что там работа сделана, там больше, ну, нечего делать, вот, я попробовал, опять же, через военкомат призваться. Скажем так, не говорю, что приходи позже, 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 но понимание, что сидеть и выполнять какую-то работу я не могу. Вот, по жизни такой мне нужно залезть в самую задницу дьявола, блядь, и вылезти изо рта и поломать ему рога. Я связался, меня пригласили мои сослуживцы еще с 80-х годов, ССО, вот, сказали, что нужны толковые охранники, чтобы осуществлять прикрытие медиков, если надо водить машину, если надо оказывать первую помощь. Первая помощь — это турникет, и не более, и не менее. Турникет и перевязка. Вот и все. Больше ты ничего не сможешь сделать. Вот. Я говорю, да, пожалуйста, я готов. Я оказался в одном из подразделений добровольцев медицинских. Вот, и оказался сначала в Бахмуте, это был июль 2022 года. А оттуда меня попросили переехать в Харьковскую область. И с сентября я был в Харьковской области. Это Первомайская, Подвельская, оттуда, в общем, собственно говоря, вместе с 518-й бригадой мы осуществляли наступление, несмотря на то, что мы как бы добровольцы, но мы были, скажем так, чуть-чуть позади основного наступающего блока, вот опять же, вывозя раненых с нуля. Это была Байрак, Балаклея, Новая Гусаровка. После Новой Гусаровки войска пошли так вперед, что, в общем, как бы разворачивание 100 пунктов, в общем, не являлось возможным, потому что продвижение было там на 10-15 километров, а нулевая 10-15 километров до стабика – это очень много, это неимоверно много. Человек, если сильное ранение, он может истечь за 1,5-2 минуты, так что, в общем. И было сказано нам, что давайте, вы и так здесь много сделали, вас ожидает ротация. Ротация наша длилась ровно 3 часа. После того, как мы собрали вещи, зашел один из наших руководителей с виноватым видом, говорит, ну, нужно на Бахмут ехать. Вот. Ну и кто-то отказался, поскольку у меня дети с женой за границей, здесь меня, скажем так, ничего не держит, я сказал, я не против. Я приехал в Бахмут, как раз влился в 93-ю бригаду «Голодный Яр», помогал другим бригадам, 60-я, 63-я, 57-я.
Это бригада ЗСУ, да?
Это бригада ЗСУ, да. Вот. И как бы вот до 20 и февраля, уже сего года, то есть я находился там. Вот. Занимались вывозом раненых с нуля, со стабика до госпиталей. Естественно, если ты едешь к войскам, то ехать пустым – это бессмысленно, поэтому привозили все, начиная от воды, заканчивая там генераторами и БК.
Вот. А вот вообще...
Да-да-да.
Да, а вот когда вы поехали в Бахмут, еще раз, это было в летом,
25 сентября, ага. Я был уже в Бахмуте.
Вот 25 сентября вы в Бахмуте. Не было ли вам, как бы странный вопрос, я понимаю, но не было ли вам страшно ехать в так, ну, как бы на такой жесткий ноль? Как бы как вы вообще к этому морально готовились?
Если честно, знаете, самое сложное вот для меня, это было выйти из машины, из бронированной машины. Вот, даже из пикапика, из автобуса, выйти из машины и подбежать к раненым. Это самое страшное. Но постоянно бояться, страх съедает. Вот многие говорят, страх – это огонь, если ты его контролируешь. Он тебя греет, если ты не контролируешь, он тебя сжигает. Я считаю, что это не совсем правильно. Страх – это постоянное сомнение. Вот. И чем больше сомнений, тем ты больше начинаешь нервничать и не можешь выйти, значит, себя как-то начинаешь уничтожать, самоедством заниматься. Поэтому я взрослый человек, мне практически 60 лет. И, скажем так, лихие 90-е, еще более сложное время антикризисов, научило принимать решения. Иногда эти решения, конечно, неправильные, но в большинстве, в общем, все было правильно. Поэтому я не сомневался. У меня 28 февраля погиб мой старший сын.
Поэтому
это уже было какое-то личное, это личное отношение с каждым с оккупантом, который вступил на украинскую землю.
Он на фронте погиб?
Вот. Поэтому я ни минуты не сомневался, и даже сейчас, когда служба вот в этом добровольно-медицинском подразделении жила себя, поскольку само подразделение, оно оказалось не совсем таким чистеньким и ангельским, как его преподносят, я принял решение только одно – мобилизироваться, и можете сегодня меня поздравить, я уже полноценный боец первого президентского, первой президентской бригады наступления, вот, «Буровий». Так что вот я вот 10 минут, как я с вами разговариваю, как уже боец этой бригады.
Ох,
то есть я принял решение, что я буду делать то же самое, я буду эвакуировать, только теперь я буду уже больше учить тех солдат, которые будут приходить, передавать им свой опыт. человека, мужчины, тем более мужчины уже в возрасте, есть, я считаю, что это просто не то, что обязанность, это просто нужно понимание, что пускай молодые еще немножко, в общем, посидят.
Я даже не знаю, поздравлять ли вас с этим, но я понимаю, что да.
Нет, я, знаете...
Тогда поздравляю.
Спасибо большое. Знаете, когда я вижу, как военкомы начинают гоняться за людьми, вручать повестки, меня это бесит.
Угу.
Потому что после Первой войны в 18 году я приехал к брату в Соединенные Штаты Америки, он там живет уже очень долго, я вышел в военной форме, я никогда не слышал, когда люди идут, прикладывают и говорят спасибо за службу.
Mm.
К сожалению, у нас такой практики нету, поэтому я предлагаю военкорам, когда вы встретите человека, которому нужно вручить повестку, примите стоечку смирно и скажите, дорогой там Иванов Иван Петрович, вам Украина вам доверяет высокое право и честь выйти на защиту своей родины, своих семей, своих матерей. И мы вам вручаем для этого повестку. И снимать это все. И когда человек начнет истерить, вот весь негатив будет на этом человеке. Потому что защищать родину – это честь. А
это
вот,
да.
Быть оккупантом – это позор. Вот и все.
Да, это абсолютно правда. Я, наверное, понимаю, что про как бы вот этот батальон, да, который медицинский, вы не очень хотите, да, рассказывать, в чем там произошла ситуация, что...
Нет, я могу разговаривать, то есть там очень хорошие люди. Просто руководство вот этого подразделения, это добровольческого батальона, они не уважают людей, они их используют. Они просто используют наглую, в темную, и это очень подло, я считаю. Они не говорят, знаете, есть такое выражение, я тебе не вру, я тебе просто не говорю всей правды. Вот и все. Поэтому, знаете, как выступать, что бы я сейчас ни говорил, вот это подразделение добровольческое, в котором я работал, они выполняют работу, они вывозят раненых, интубированных, что не всегда удается медицинским частям ЗСУ, то есть они делают замечательную работу. Просто какой ценой это может аукнуться, это тогда будет трагедия. Потому что люди, в большинстве своем, там люди с какими-то непонятными автоматами, водители, медики. Моя задача была учить выживать. То есть, если машина, скажем, попала под обстрел, то есть они должны были знать, что делать, куда выходить, как прятаться, что делать с раненым. Раньше были какие-то занятия. Сейчас это не происходит. То есть это слишком накладно, потому что занятия должны происходить там минимум 2 недели, а 2 недели люди должны где-то жить, где-то надо их кормить, это очень дорого. Поэтому мы минимизируем расходы, как было сказано, и а там уж как Бог, в общем, рассудит. То есть как ты не пытался, да, извините, как ты не пытался объяснить, что вы понимаете, что, в общем, когда человек находится под обстрелом, он теряется. А человек неподготовленный, то есть он даже не готов слушать мои команды, что делать. Это будет трагедия. Вот. Ну, мы не сошлись характерами, поэтому каждый пошел своим путем. Я вот этому добровольному подразделению, я желаю удачи. И всем, кто собирается связать с ним жизнь, я просто говорю, подумайте лишний раз, потому что погибнуть легко. К сожалению. Вот. Погибнуть героем еще проще. Только вот героизм — это умение выжить, чтобы завтра продолжать бить врага.
Давайте немножко тогда вернемся в Бахмут, если вы не против.
Да, пожалуйста.
Да, можете ли...
Я нахожусь сейчас на кольцевой. Если вас подобрать, то в Бахмут мы вернемся ровно через 8 часов.
Ну, да. Можете ли вы рассказать вообще вот ваша работа, вот прям подробно, как человеку, который не очень представляет, как бы, как осуществляется ваша работа, во-первых, было ли у вас там звание, вы говорите, что вы, да, вы помогали там 93-й бригаде ЗСУ, вот как бы вы, ну как бы, какое у вас там звание, незвание, как бы как это все?
Смотрите, в прошлой жизни я был целым подполковником внешней разведки, вот, но это в прошлом. Вот, здесь я пришел, у меня не было звания, я доброволец. Даже сейчас я мобилизовался в ЗСУ, Вот, в качестве солдата. То
Угу.
есть просто солдата. Хотя там, потому что, знаете, наличие звания предполагает наличие должности. Вот. Я не хочу, чтобы у меня была должность. Я хочу делать то, что я делал в Бахмуте, делаю это офигенно хорошо и продолжать это делать. Но теперь уже будучи в ЗСУ, опять же, потому что если бы была возможность и дальше быть добровольцем, то есть, по сути, вольнонаемным при какой-то воинской части, я бы дальше продолжал это делать. Дело не в деньгах, которые можно
Ну
заработать,
да.
не в медалях и не в звании. Дело в том, что это, опять же, это личное. Когда нечто личное выходит на передний план, то все остальное уходит далеко на задний. Вот. С чем мы занимались? Первое – это эвакуация второго уровня. То есть нас вызывали на стабилизационный пункт, куда доставляли раненых непосредственно с передовой. Их военные медики стабилизировали, то есть приводили, скажем так, в то состояние, которое позволяло перевести уже на эвакуацию второго уровня, то есть непосредственно в госпиталь, где раненому и оказывалась уже основная медицинская помощь. То есть проводили для операции, ну и дальше. Вот. Для этого у нас были реммобили, два реммобиля, две бригады, то есть анестезиолог и его помощник, то есть медбрат. Вот. Был водитель и был охранник. Я вот был охранником, который осуществлял, скажем так, охрану всего экипажа.
А что это значит? Ну, то есть, как это устроено?
Охрану всего экипажа?
Да, да, да.
Ну, допустим, смотрите, часто стабилизационные пункты находятся в непосредственной близости к линии обороны. Опять же, потому что от линии обороны до стадика, ну, это максимум там 7-10 минут. Вот. Поэтому я должен был слушать воздух, то есть если выходы, если приходы. У меня был свой дрончик, я его запускал, чтобы понять ту ситуацию, которая, в общем, осмотреться, скажем так, как мы говорили, подняться на суетой и понять, с кем мы живем рядом. Вот. То есть это делалось, я предпринимал все меры. Поскольку водитель водит, медики опекаются раненым, то я должен был, моя задача основная, смотреть, чтобы они все были в безопасности. То есть если идет минометный обстрел, значит, машину нужно поставить в то место, где она, ну, наименьшая вероятность какого-либо там поражения осколками, либо непосредственным прилетом. То есть, опять же, нужно было понимать, можно вывозить раненого, не можно вывозить раненого. С какой скоростью ехать, каким путем ехать. То есть вот эта вот вся оценка вот этой информации, ну, она делалась для того, чтобы без каких-либо неприятностей и проблем доставить раненого непосредственно, в общем, на место прибытия, то есть в госпиталь. Приходилось ли мне стрелять из машины? Нет, не приходилось. Приходилось ли мне выводить медика, вытаскивать раненого? Нет, слава богу. То есть предварительный, то есть сбор информации, оценка информации позволяла, в общем, как бы делать это все с наименьшим уровнем, в общем, опасности. Попадали ли мы в обстрелы? Да, были обстрелы впереди, сзади, вот. Святая Мария, помоги, Боженька, защити, тапок в пол и вперед. То есть по быстро движущейся цели попасть очень сложно, только если идет работа по квадрату. Вот, но Бог миловал. Хотя очень многие экипажи вот, все-таки попадали. Были, да, трагические случаи. От этого как бы никуда не уйти. Но нас, как говорится, Боженька миловал. А потом постепенно, потому что на передовой очень людской ресурс, сами понимаете, если санитара ранили из экипажа, а в экипаже два человека, то один вряд ли справится. Поэтому начмеды, ребята, не поможете. Большинство охранников говорили нет. Мы, в общем, не для этого нас мама рожала. Вот. Я поднимался и говорю, да, я готов.
А это
все.
помощь, она вот была там в накладывании шин.
Нет. Мы должны понять, есть очень хорошие курсы тактической медицины. Я очень благодарен тем людям, которые вот рассказывают, как делать ту или иную манипуляцию, людям, которые даже не имеют медицинского образования.
И выходили, да, на такие курсы?
Я пришел на эти курсы уже после, скажем так, первой атаки в Харькове, первого нахождения. Я могу сказать, что вся эта ерунда полнейшая. Единственное, что ты успеваешь сделать на нуле, когда человек ранен, это наложить жгут. И в лучшем случае это затампонировать рану и наложить бандаж. Вот и все. Никаких там иголок в легкие, там, либо, знаете, таблетку в ротик, этого, это все не делаешь. Единственное, что когда ты тащишь на точку эвакуации раненого, у тебя единственная молитва, которую ты произносишь, это бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. И ты доставил до точки эвакуации, подъезжает либо там уже твой автомобиль, либо подъехал автомобиль, причем неважно, пикапчик, фургончик, Нива, вот. Главное, чтобы оно ехало и по возможности быстро. И ты просто забрасываешь пацанов на заднее сиденье, в кузов, в багажник. Если это там бронетехника, то ты максимально... И пользуйся моментом, чтобы максимально, вы извините за такое слово, забить ранеными внутренности транспортного средства. И после этого либо ты за рулем, либо твой коллега быстро-быстро-быстро едет на стабик, и там уже раненые попадают в руки врачей, которые стабилизируют.
Ага, то есть я правильно понимаю, что одна из ваших задач было как бы, ну, забирать, да, раненых с...
Да, была потребность, когда возникала потребность ехать непосредственно на точку эвакуации, которая на нуле, но, опять же, понятно, это не на самой линии соприкосновения, это где-то в метрах так 500, в каком-то может быть меньше, может быть больше. Самое главное, чтобы это было более-менее защищенное место, потому что машина должна там стоять. И, то есть, в чистом поле этого не сделаешь.
А что
иногда,
значит?
Иногда, извините, если говорить о чистом поле, то это осуществлялось глубокой ночью, либо с прибором ночного видения, либо вообще в полной темноте, тихенько, тогда уже подъезжали и быстро грузили раненых, но это был самый, скажем так, с одной стороны, это был безопасный способ, но это было еще и трагично, поскольку до ночи, до темноты многие просто не доживали, к сожалению.
Ну, да. А вообще, а как вы узнавали о том, что, допустим, вот там из какого-то места нужно забрать раненых?
Банальная связь. То есть были точки эвакуации, мы знали точки эвакуации, мы знали коды, мы знали, куда ехать.
То есть вам военные передавали?
Естественно.
Ага.
То есть, сами понимаете, если мы с вами говорим по бытовым открытым рациям, то, в общем, как бы это известно и врагу. Поэтому были, если не было там связи, то договаривались, что мы, допустим, выезжаем там каждые полтора часа.
То есть есть какие-то точки, где, как бы, с которых военные знают, что вы эвакуируете раненых?
Да, это привычная практика, это наше ноу-хау, это во всем мире. Точно так же и британцы, и американцы, и точно так же у свинособак точно такая же методика. То есть это обыкновенная практика.
А вот вы говорите, что как бы лучше, чтобы это было безопасное место. А что вообще в таком аду, как в Бахмуте, можно считать более-менее безопасным местом, чтобы забрать раненых?
Любое уцелевшее здание, любая более-менее яма, гараж, стена бетонная желательно. То есть, понятное дело, что вот если взять чуть-чуть есть север Бахмута, там, где частный сектор, то там сейчас все выкашено. То есть там спрятаться негде. То есть любое безопасное место, где у тебя будет хотя бы 5 минут, чтобы быть в безопасности. А в самом Бахмуте, там дело в том, что, в общем, как бы даже через речку привозили мы раненых. То есть это 7 минут до любого такого, скажем, капитального строения, за которым, за углом которого могла спрятаться машина.
И то есть, ну, вы, соответственно, я так понимаю, что с военными, да, или военные выбирали точки вот этих эвакуационных пунктов?
Да, это военные, да. Это чисто задача военных, это задача ЗСУ. Мы, скажем так, мы оказывали только помощь. Посильную, скажем так, помощь. Но все руководство на ЗСУ, ну, согласитесь, было бы глупо, если я гражданский пришел бы и говорил военным, что вы делаете.
Ну да, конечно, понятно. А вообще вот можете как бы, во-первых, как вспомнить такие самые горячие, самые жесткие вот эти эвакуации до стоп-пунктов? В каком состоянии были люди? Как много вам приходилось их забирать?
У меня сын старший. Она все в шоке, а он просто говорит, что ведь анекдот вспомнил. То есть парень настолько, в общем, был бесстрашный, что все какие-то страхи, это чувствовал стыд за то, что, в общем, лежит пацанчик без ног, с одной рукой, вот, просит сигаретку, рассказывает анекдоты. Вот. Может быть, это, знаете, какой-то там психологический зрив, может, он всего еще не понимал, но мы там на него смотрим, уже видим его. Вот. Он говорит, да что вы там, ну, ребята, нормально, живой же. Вот. Был момент, когда мы вытаскивали ребенка. Ребенка, которого, в общем, попал в осколок, брюшная полость. Боже. Вот, это была девочка, и мы ее прямо, то есть вызвали рембригаду, ее военные вывезли с района Бахмута, и мы ее перехватили на дороге и везли аж до Павлограда. Вот, потому что, ну, ее стабилизировали наши медики, там прошло осколочное, там было, ну, кровотечение, и ей лили кровь. Постоянно мы ехали где-то часа, по-моему, сколько, ну, до Павлограда, там где-то часа 4, наверное. Вот, и постоянно лили кровь. Ее вливали, и, слава богу, у нее оказалась группа крови, которая была у меня. Ее довезли, спасли. Вот. Но эти глаза, это просто, блядь, это невозможно забыть.
А сколько ей?
Я не знаю, здесь вопрос был, чтобы ее довести.
Ну да.
Я не знаю, это маленький ребенок, ну, может быть, 7, ну, 9 лет, ну, 10 максимум. Но это было просто дитя, знаете, как голубые глаза, такие коричневые волосы. Ну, знаете, как принцесса на картинах.
Она выжила?
Да, она выжила. Она выжила, слава богу, то есть ее довезли. Ну и последнее, это то, что, в общем, собственно говоря, я принудила меня разойтись с этой добровольческой организацией, это когда в Польше была ранена волонтер, прилетела мина минометная, и ей травматическая ампутация правой ноги по колено. Мы наложили турникет, мы привезли ее в стабик, в стабике ее как бы привели для возможности дальше ее вести, ее нужно было опять вести в Павлоград, поскольку она гражданская, и там операция, там была надежда, что, в общем, как бы ногу можно спасти, и как бы нужно было ее вести на ремобиле, ремобиле не хотели давать, я все-таки как бы, ну, скажем так, используя силу без слава богу, ну, как с ней все хорошо, единственное, что ногу невозможно было спасти. Вот, она сейчас в Польше, то есть я связался, поскольку я поляк, я связался с консульством, связался со своими коллегами из фундации «Закрас», и они организовали же эвакуацию с Павлограда до Кракова, до ее родного города. Но там была еще проблема, их машина была повреждена. Слава богу, это только два задних колеса были пробиты. То есть все, что прилетало по кузову, самое главное, оно не задело мотор. Вот. И этот там парень, водитель, он остался. Он был, по сути, брошен. Когда я попросил дать машину, чтобы вывести этого парня, мне отказали. Слава богу, что у меня была моя Нива. Это была машина-зверь, в прямом переносном смысле этого слова, потому что она ревела невозможно. Там ревела все, начиная от двигателя и заканчивая ходовой. Вот. Но мы поехали там тихенько ночью, перетащили машину под стаб-центр. Она там, ну, находилась в безопасности, просто под присмотром, поскольку, в общем, мы когда приехали, увидели, что она так более-менее целая. Там открыли двери, что-то там захоботили, ну, то есть украли. Но, слава богу, из машины была на ходу. Вот, и мы загнали под стаб, чтобы машина там отстоялась. Утром приехали, сняли колеса. Уехали в Константиновку, с трудом нашли два колеса радиусом 15, поскольку это самый популярный радиус. Вернулись, то есть сделали колеса, вернулись в Бахмут, поставили машину на колеса, и я его вывез до дороги на Павлоград. При этом никакой помощи со стороны вот этой добровольческой организации, в которой я находился в рядах, мне не было предложено. То есть, и это тоже, то есть, понимаете, как заявления делаются большие, только вот реализация этих заявлений очень-очень маленькая. Вот. И самое смешное, что когда начали приезжать журналисты, я личность медийная, я комментатор бокса, я продюсер, я директор телеканалов, я работал на радиостанциях. То есть, естественно, начали ко мне приезжать, брать интервью поляки, там, англичане, французы. И это было воспринято как то, что я выпячиваю себя, вместо того, чтобы, в общем, рекламировать вот эту, собственно говоря, организацию.
Поняла.
Вот. И, ну, они были посланы жестко в сторону российского корабля. И это как бы стало уже окончательным, скажем, катализатором того, что мы расходимся. Потому что я готов был ехать в любое время. Чтобы не тратить время на дорогу, я уже со своей машиной, которая эвакуировал легко раненых, а это 8 человек. То есть и те, которые были контужены, и те, которые были там огнестрельные раны, но они не требовали рембригады, то есть реанимационной бригады. Вот. И вот этих парней вывозили всегда в последнюю очередь. Я, мне Тарас Шелестюк, украинский боксер, подарил машину, на которой я вот этих вот, скажем так, легко раненых и вывозил. Вот. Опять же, это было воспринято там, ты пиаришься, блядь, на крови там. И, ну, в общем, в конце концов, мы вынуждены были расстаться, чему я, в общем, как бы рад, поскольку я стал свободным человеком.
Ну да, да.
Но без разрешения находиться на передовой, это или штаб зоны ответственности, либо какое-то вышестоящее командование, я получить не смог, хотя очень-очень пытался. Поэтому я выбрал один путь, как я уже вам говорил, мобилизироваться. Что я сделал, собственно говоря.
Ага, а я вот слушаю, как вы рассказываете про, ну, как бы, про то, как вы забираете раненых, там, довозите, довозили до стоп-пунктов. Что это были за машины? То есть это вот та, что вам подарили, или это всегда были какие-то разные машины?
Это все, что двигается. Это все, что двигается. Это, опять же, это может быть L200 пикап, это может быть Touareg, то есть это может быть Volkswagen Amarok, это может быть Nissan Navara, это может быть Дэнчик 4, 5, это может быть любой микроавтобус. Я скажу, что на своей Ниве я всегда двоих-троих раненых довозил. Правда, ну, это были как бы тяжело раненые, но которые не требовали интубирования, то есть не требовали реанимационных действий. Вот. Были казаки, бронированные автомобили, были мотоциклы. есть коробочки, которые там доставляют пехоту на передок, вот, либо еще что-то. То есть использовалось все, что можно использовать.
А откуда эти машины вообще вы брали? Это волонтеры вам привозили? Или, ну, как бы, все, что движется, но оно откуда-то в Бахмуте же появлялось?
Ну, волонтеры, в основном волонтеры.
Ага.
В основном волонтеры, либо, опять же, волонтеры по запросу военных частей, либо просто вот личное знакомство. Вот мои студенты с моей кафедры, вот, они меня поздравили с днем рождения, подарив мне Ниву. Вот так появляются машины. Ребята где-то сделали сбор, подогнали там, боец попросил, ребята, нужна машина. Вот где-то или в Украине нашли, либо с Запада привезли.
А можете ли вы описать, как вообще устроена работа медиков на стоп-пунктах? Что там происходит? Вот вы привозите нескольких раненых, да, с эвакуации. Что дальше с ними происходит?
Их просто есть реанимационные бригады, которые берут раненого на операционный стол, срезают с него одежду, ну и дальше производят комплекс медицинских мер, чтобы человека стабилизировать. Если есть кровотечение, прекратить кровотечение. Если там сломана рука, то, в общем, как бы закрепить руку. Если есть травматическая ампутация, и там все держится, скажем так, в буквальном слове, на коже, то, в общем, как бы срезать это. Вот. То есть все те медицинские меры, которые необходимы для того, чтобы стабилизировать пораненного, то есть привести его к тому состоянию, которое бы позволяло его уже дальше вести в госпиталь.
А я правильно понимаю, что это буквально, ну, как бы, это в машинах, да, происходит? Или...
Нет, это в машинах это происходит очень и очень редко. Поскольку вы сами понимаете, чтобы попасть иголкой в вену,
да,
вот, нужно все-таки остановиться, либо ехать на супермашине по супер ровной дороге. Поэтому, опять же, то есть, если была возможность вывести раненого очень быстро в безопасное место, которое, опять же, то есть, предполагало какую-то визуальную защиту от того же самого дрончика, вот, то есть, тогда можно было остановиться, то есть останавливались, и реанимационные меры проходили непосредственно в машине. Но это все какие-то строения, это подвалы, это уцелевшее здание, вот где-то так. То есть это все то, что вот в чем можно проводить операционные действия. Это не обязательно там стерильные, хотя в общем этого пытались достигать.
То есть...
Но это просто комната. Вот представьте, что на вашей кухне, на вашем кухонном столе появляется раненый, и люди, которые сидели в телефонах, либо там кушали, либо пили чай, либо просто дремали, в одночасье все оказываются вокруг него и начинают и стараются победить смерть.
То есть это я правильно понимаю, что как бы технически это устроено так, что вот эта бригада, как бы у них нет никаких точек для стабилизационных пунктов, а просто вы ну как бы уже в процессе выбираете, где остановиться. И заходит...
То есть существует командование, которое, скажем так, начальник медчасти выбирает место, где располагается стоп-пункт.
Это всегда разные, да, места? Я правильно понимаю, каждый день буквально.
Что?
Но это всегда разные места, я правильно понимаю?
Ну, это то место, которое является максимально безопасным для проведения стабилизационных действий.
То есть, были ли случаи, например, что это там, я не знаю, чьи-то жилые квартиры, что приходилось там, я не знаю, как-то в...
Нет. Насчет кухни я утрирую.
Я понимаю, я просто решила уточнить, может быть, такие случаи были.
Нет.
Ага.
Это желательно, чтобы это была какая-то общемедицинская часть, либо какое-то здание. Вот, где существует помещение, одно большое помещение, либо два больших помещения. Ну, в принципе, если вы когда-нибудь видели операционную, нечто подобных размеров.
А как такие помещения в условиях такие, ну, в условиях нуля буквально, как они ищутся? Ага. Но это не вы, да, наверное, делали?
Нет. Существуют достаточно, скажем так, профессиональные и компетентные группы, которые могут это делать. Потому что мало найти дом, надо, в общем, понимать, что прилетит туда, не прилетит, есть вода, нет воды, есть электричество, нет электричества. То есть оценить, заминировано там, не заминировано. То есть там достаточно, как бы, оно ищется, вот, много известно заранее, то есть готовь сани летом, телегу зимой, вот, есть запасные стопунты, это целая система, целая система,
А
потому
сколько?
что иногда, если стопунт, на враг подошел и стопунт начинает обстреливать, и обстреливать плотно, естественно, надо проводить эвакуацию, и естественно, что, в общем, эвакуация производится на запасную точку, которая наиболее удобная для того, чтобы быстро перевести оборудование, быстро перевести раненых и продолжать работать.
А вот были ли у вас случаи, когда обстрел такой же точечный начинался во время операции, например, да, стабилизации таких?
Все-таки 5-6 километров от переднего края, вы должны понимать, что миномет достает, арта достает, зенитно-ствольная ракета достает. Вот, поэтому да.
Как это происходит? Можете вот попробовать прям нарисовать словами, как вот такой день, да, когда приходилось эвакуировать, ну, уже из стоп-пункта?
Которая располагалась на трассе Хромовая напротив Новой почты. Там был стоп-пункт. Вот, и в какой-то момент разведосы сказали, разведчики, что существует вероятность обстрела, причем ракетного, С-300. Вот. Мы примчались туда в 2 часа ночи. И буквально все, что, ну, первое, это, конечно же, раненые личные, ну, и люди, вот, раненых запихивали, вот как в метро в Японии показывают, что существуют специальные запихиватели пассажиров вагон метро, точно так же мы грузили, то есть были вывезены сначала все тяжелые, вот, а потом уже, в общем, вывозили там людей, которые стояли на одной ноге, то есть две машины. Вот, слава богу, людей вывезли, увы, не успели вывести оборудование, поскольку, в общем, прилетело две С-300, там, к сожалению, погибло четыре товарища, без шансов, потому что там, где они стояли, они должны были вывозить генераторы, как раз прилетело, вот, там без шансов,
Боже,
вот, и
соболезную.
прилетело еще с другого боку, но этого хватило, чтобы здание, как бы, было разрушено. Вот, выбиты стекла, разрушено очень много перегородок. Да, потом мы туда приезжали, то есть забирали уцелевшее оборудование, уцелевшие генераторы, медицину. Вот все, что можно, как бы, было в дальнейшем использовать, мы забрали. Уже на следующий день ездили очень много.
А вот эта детская больница, я так правильно понимаю, что как бы, ну, она уже не функционировала давно, да? Она была выбрана одним из стоп-пунктов.
Ну, представьте, что с одной стороны разрушен верхние два этажа, она вот четырехэтажная, если я не ошибаюсь, вот, разрушены четыре, то есть два верхних этажа, выбиты стекла, перегородки вот этой вот ударной волной, которая через стекла зашла внутрь помещения, то есть выбиты двери, разрушены стены, поскольку, ну, сами понимаете, стены гипсокартоновые, в общем. То есть было большое пространство, которое было разделено на кабинеты. Вот выбиты все стекла. С одной стороны воронка глубиной где-то метров 15. И перед входом, непосредственно въездом, точнее входом в стопун, другая яма. Вот. То есть мы слышали это, мы слышали эти два взрыва. Вот, но мы уже, слава богу, в общем, были далеко.
Нет, это же произошло вот после того, когда вы уже эвакуировали. Да?
Ну, поймите, что там нету такого. Вот воздушная тревога, мы прекращаем работу, пройдите бомбоубежище. Там постоянно стреляют. Вот. То есть постоянно ты выходишь на улицу и слышишь бум-бум-бум-бум. Даже вот единственное тебе, и ты как бы не обращаешь на это внимания, поскольку ты уже понимаешь, что это далеко, ты чувствуешь, ты уже слышишь по приходам, что это там за 8 километров, это там за 5 километров, это за 1,5 километра. Вот. И тебя пугает тишина, когда не стреляют, вот тогда что за хрень, что они придумали. Вот. А было, когда, да, вот ты начинаешь там, все привезли раненого, медики работают, прилетают с одной стороны, с другой стороны. Вот. И слава богу, поскольку, в общем, если прилетало бы по Стабику, я бы с вами не разговаривал.
Это
Ты
да.
на большинство вот этих взрывов ты не обращаешь внимания. Да, когда оно прилетает, и там стены содрогнулись, все, конечно, так, знаете, как напряглись, но тут же, в общем, как бы это секунда, буквально секунда, потому что все потом, в общем, продолжают свою работу по спасению жизни наших
Да.
воинов.
Да, я поняла. Просто вы сказали, что этот стабилизационный пункт был в бывшей детской больнице. Я так понимаю, что как бы, ну, детской больницы там, ну, давно уже нет.
Ну, ее уже нету, да, ее нету 6 января.
То есть она была пустая, вы ее заняли как стаб-пункт?
Да, она была пустая, там мы встретились с администрацией, заняли там две комнатки, больше нам не позволили занять. И этот стоп-пункт, скажем так, был одним из самых маленьких. То есть там стояло три стола, и буквально между столами нужно было протискиваться. Вот. Сами-то мы не можем в другие комнаты. Мы с удовольствием как бы заняли больше места. Вот. Но администрация была против, а мы не имеем права, в общем, самовольничать.
А там, ну, вот как бы вы поговорили с администрацией, больница не работала при этом, да? Ну, то есть вы за...
Нет, там больница была пустая, потому
Ага,
что,
все.
ну, понимаете, как Бахмуте было достаточно, в общем, вот этих вот нехороших людей, вот, приверженцев, там, свинособак, которые приходили, допустим, получали гуманитарку, вот, потом отходили и сдавали локацию, где происходит гуманитарка, и туда прилетало.
Ой.
Поэтому детская больница не работала. Вот, хотя, когда приходили люди с детьми, там у ребенка высокая температура, либо животик болит, естественно, оказывалась помощь. Ну, не звери же.
Ну да, конечно, разумеется. А вообще
Но
про...
сама больница, естественно, не работала.
Все, теперь я поняла. А вообще вот вы описали, да, что вы там перестали реагировать на обстрелы и скорее тишина была чем-то подозрительным. Вот как это вообще, как к этому приходишь? Ну, то есть не с самого же начала, как бы, такая частота обстрелов воспринимается как, ну, как бы, нормой.
Знаете, сейчас вот, например, телевизор или радио, их включать не для того, чтобы снимать информацию, а так называемого фонового информационного шума, когда ты какую-то информацию, которая тебе интересно слышишь, тогда ты переключаешь внимание. Здесь, естественно, как только начинается обстрел, ты боишься всего, потому что ты не понимаешь опасность, да? Вот, насколько это летит сюда, и ты реагируешь на все. Потом тебе объясняют, ты начинаешь слушать, вот, когда выход, свистит, не свистит. Если ничего не свистит, значит, все в порядке. Вот, ну, то есть можно чувствовать себя в относительной, там, уверенной безопасности. Когда ты слышишь свист, тогда, в общем, вот это вот уже такой напряженный момент. То есть слышишь свист, тогда, в общем, сиди в бомбоубежище, либо броники, каска. И, ну, впрочем, броники, каска, это постоянно должны быть на груди и на голове. Вот. А потом ты настолько к этому привыкаешь, что, опять же, ты уже у тебя появляется профессионализм выцеплять из фонового этого шума вот то, что свистит. Вот. То, что свистит, это опасно. Оно может, ну, потому что у меня, допустим, абсолютный слух, я чувствую тональность, поэтому когда оно вот упадет вот здесь, вот и сейчас, я могу различить, нежели от того, что оно упадет там за 100 метров. Ну, любую. Слышал, лист либо прячься, либо падай. Причем это нужно делать сразу, потому что в течение одной секунды, потому что второй секунды может уже не быть.
А вот, ну, как бы вы на это реагируете, вы выполняете, ну, как бы военные, да, такие обязанности выполняли в Бахмуте. А вообще люди в Бахмуте, в смысле гражданские, сколько их осталось, в каком они состоянии, что это за люди, как бы...
Слушайте, я не могу точно сказать, сколько их осталось. Вот. Большинство там остались, либо это маргинальные элементы какие-то, которые... И они просто никуда не уходят, потому что еду привозят волонтеры, вот, алкоголь они умудряются делать даже из какого-то варенья.
Ого.
Вот, ну, брашку, да. Вот, где-то они там достают различные наркотические вещества, может где-то, знаете, разбарахоленная аптека, либо какой-то медицинский, медицинская фирма. Вот. Но там остались люди, которые, вот, в общем, с полным безысходством, вот они смирились. Остаются приверженцы русского мира, и вот такие маргинальные элементы, это спившиеся полулюди, полубомжи. Вот. Все, скажем так, более-менее нормальные люди, они уже давно выехали, потому что человек, ну, не может не понимать, достаточно примеров вот это вот... Русня дала, когда, в общем, люди говорили, да, вот нас не коснется, а может авось, ни хрена, авось никогда не срабатывает, если, потому что Россия, она не может воевать пехотой и с солдатами, она, ей проще все разрушить и потом уже воевать с мирными жителями. Вот. Многие люди, что мы здесь живем, здесь у нас квартира, у нас все в порядке, а потом начинают... Ну, как бы там мобильной связи нету, поэтому они там просят солдата позвонить вот такому вот такому-то человеку, меня там многие знают, вот, и просто молят в слезах, придите, заберите нас отсюда. Пока была возможность, мы это делали. Мы возили детей, потому что мать лежит пьяная, либо там со шприцом в руке, блядь, сидит это бедное дитё там 2-3 лет. Естественно, мы вызывали полицию, они вызывали социального работника, и этого дитя мы просто забирали. Вот.
А то есть...
А так, да, то есть в основном упустившиеся элементы, либо люди, которые уже просят, чтобы их вывезли, вот они уже досиделись до момента, когда нету ничего. А уже, к сожалению, ты помочь, даже вот 20-го, там, 16-го числа, мы уже не могли не забрать, потому что мостов нет. Вот. А люди, а как ты человеку объяснишь, куда он должен выйти, чтобы ты его мог эвакуировать? И многим, там несколько моих знакомых, они у них вот как раз родители в Бахмуте, и они плачут, они звонят, Юра, ну ты забирал, забери их, а ты уже не можешь сделать. Потому что идти туда одному, вот, искать их, где они спрятались. Потому что дома уже нет, на адресе никого нет. Вот. Это бессмысленно. А брать группу людей и идти делать это, ну, это ну, просто, ну, невозможно. Это неоправданная трата, в общем, как бы, времени и сил. Поэтому люди там остались. Одни говорят 9 тысяч, но вот 20 числа, когда мы вот, я специально попросил ребят, они провели меня до Бахмута, опять же, это было там не в самом центре, не на линии Зиданя, я просто, в общем, как бы, там, где ребята погибли возле детской больницы, я просто там помянул их, поставил стакан там с урилочкой, положил кусочек хлеба с салом, там, зажег сигаретку, сказал, Бахмут, я сделал все и уехал. Вот. Но это было, скажем так, хулиганство чистой воды, и это было, я просто чувствовал, что я должен был это сделать. И мы вышли, и вот все, перешли ногами через Хромовое, через канальчик, и уже там в Часиковом Яру я сел на свою машину и со слезами уехал.
Но я думаю, что если вы чувствуете, что нужно вернуться, вы вернетесь, я так понимаю, что туда.
Бригадами наступу, и мы вернемся туда, чтобы выбить эту всю рашистскую нечисть и вернуть Бахмуту вот свободу, как и другим украинским городам. Вы должны понимать, что как бы в Бахмуте не было тяжело, сколько бы не было потерь, люди, которые там, они чрезвычайно мотивированы. Когда приходили молодые, понятно, вот ну, солдаты, либо новые части, и они оказывались рядом с бывалыми, скажем так. Они говорили, вот Бахмут сдавать будут. То есть все, то есть наступала такая минута тишины, вот звенящий причем. И им говорили так, больше такого хлопче накажи, больше такого парень не говори. Потому что Бахмут никто сдавать не будет. Бахмут это в переводе Сёжского соль земли, основа.
Там же.
Как можно, в общем, сдать основу? То есть Бахмут, немногие говорят, что это уже принцип, да? Нет, Бахмут сдерживает сейчас всю рашистскую сволочь, которая, если, не дай бог, произойдет прорыв, у них будет прямая дорога до Славянска. Несмотря на все линии обороны, вот, у них будет прямая дорога, потому что там в основном до Дружкивки, там ровная местность, там все хорошо простреливается, и самое страшное, они получают преобладающую высоту. Поэтому наши их отгоняют от трассы, наши кладут. То есть, когда говорят, что там в 2-3 слоя лежат убитые вагнеровцы, это абсолютно не аллегория, это так и есть. Вот. Когда было потепление в начале декабря, после того, как вот первые там волны что штурмовиков вагнеровских просто вот укрывали там поле вот своими трупами, и было потепление, то, в общем, на передовой, когда ветер дул с их стороны, невозможно было находиться, насколько, в общем, этот запах железа, запах разлагающихся тел был невыносим.
А у вас, наверное, ну, как бы я понимаю, что у вас такая там была беспрерывная работа, что благо не приходилось стоять перед выбором, там, типа, помочь ли там оккупантам, там, какому-то раненому.
Нет, смотрите, все вагнеровцы, которых там были взяты в плен мною, другими коллегами, если они были ранены, им оказывалась медицинская помощь, их никто не пытал, их никто не расстреливал, к ним было вполне, в общем, нормальное отношение. Единственные вопросы, вот извините, я там позволю себе немножко
Да,
выразиться,
конечно.
знаете, как в мемчике, у меня к тебе два вопроса. Зачем он охуяли? Вот это были вопросы, зачем ты сюда пришел? Вот. И мы сталкивались с необычайным невежеством. То есть люди даже не допускали мысли, что они поступают неправильно. То есть у них вообще преобладало мнение, что они там дети ариев, спустившиеся боги с гор, которые, понимаете, вот решили, что нужно уничтожить Украину, поэтому, в общем, надо ее уничтожить. И даже вот подобные, скажем так, слова, они, естественно, сначала вызывали какую-то, в общем, там, жестокость, потом просто смеялись над ними, потому что посмотри на меня, мне там 40-60 лет, я пускай с животиком, но я подтянутый, блин, здоровый мужик, блин. Ты стоишь, что-то непонятное, хотя были там, конечно, и спецы, это не надо отрицать.